Астра Грей – подлинник. Подлинник. Настоящий фальсификатор пишет не картину. Он пишет чужие страсти, чужие грехи и собственную безнаказанность. Из судебно-медицинской монографии Л. В. Вершининой. Глава 1. Алебастровая кожа. Осенний дождь барабанил по крыше служебного УАЗа с упрямой, раздражающей ритмичностью. Ноябрьская Москва утопала в сумерках и липкой серой грязи. За запотевшими окнами проплывали мокрые фасады старого Замоскворечья, отсвечивая в лужах расплывчатыми желтыми пятнами фонарей. В салоне пахло сырой шерстью, дешевым табаком и остывшим кофе из бумажного стаканчика, который стоял в подстаканнике. «Опять богема развлекается», – пробурчал Егор Москалев, не отрывая взгляда от залитого водой лобового стекла и крутя тяжелый руль. Галерея «Арт-канон». Закрытая презентация, приватный показ, вход строго по рекомендациям. И, разумеется, ни одной нормальной наружной камеры во дворе. Полагаю, потому что они нарушают исторический облик здания XIX века. Лада Вершинина сидела на переднем пассажирском сиденье, положа узкие, длинные ладони на крышку своего металлического экспертного кейса. «Что конкретно передала дежурная часть?» — спросила она. Ее голос звучал ровно, собрано, привычный внутренний барьер, который она возводила перед каждым выездом на труп. Передали, что совладелица галереи с полуночи не выходила на связь, а полчаса назад ее обнаружил утренний сменщик прямо в экспозиционном зале. Москалев свернул во двор, обнесенный чугунной оградой. Охрана уверяла, будто девушка просто заснула в кресле после закрытия, пока сменщик не подошел ближе и не попытался ее разбудить. УАЗ мягко затормозил у двухэтажного особняка из темно-красного кирпича. У входа уже перемигивалась синими огнями машина патрульно-постовой службы. Лада накинула капюшон непромокаемого плаща, подхватила тяжелый кейс и вышагнула в сырую прохладу осеннего воздуха. Москалев вылез вслед за ней, тяжело хлопнув дверью, застегнул потертую кожаную куртку и привычным, хищным взглядом окинул периметр двора. Внутри особняка царил особенный микроклимат. Воздух был пропитан сложной смесью дорогого парфюма, натурального воска, дамарового лака, скипидара и едкого растворителя пенина No4. Но под этим богатым арт-букетом рецепторы Лады мгновенно уловили иной, едва заметный, но ни с чем не сравнимый оттенок. Едва уловимая, сладковато-железистая нота начинающегося биологического распада. «Сюда, доктор», — шепотом произнес молодой патрульный, провожая их через массивные дубовые двери с резными накладками в главный зал. Помещение было оформлено с претензией на музейную роскошь. Стены выкрашены в глубокий темно-зеленый цвет. На полированном до зеркального блеска паркете лежали тусклые рельефные дорожки, а направленные софиты выхватывали из полумрака тяжелые золоченые рамы с картинами. А в самом центре зала, на небольшом деревянном подиуме, стояло резное кресло с высокой спинкой. В нем сидела девушка. На ней было пышное, тяжелое платье из винно-красного бархата с широким кружевным воротником. Поза казалась удивительно естественной, почти изящной. Голова чуть склонена к правому плечу, левая рука мягко покоилась на резном подлокотнике, а пальцы правой руки сжимали одинокий, высохший бутон темной розы. Но кожа ее лица имела противоестественный, абсолютно матовый, алебастрово-фарфоровый оттенок, а полуоткрытые глаза смотрели в потолок сквозь мутную пленку. «Полина Вяземская, 26 лет», — произнес Москалев, останавливаясь за спиной Лады и засунув руки глубоко в карманы. Совладелица этого заведения. Лада поставила кейс на паркет, щелкнула защелками и опустилась на одно колено перед подиумом. Надев латексные перчатки, она достала портативный светодиодный фонарик и направила тонкий луч света на лицо погибшей. «Грим невероятно плотный», — тихо проговорила Лада, чуть приблизив лицо. «Посмотри на губы, Егор. Это не помада. Текстура зернистая, плотная. И на веках тоже. Это художественный пигмент. Ручной замес. Апчхи!» Звук раздался неожиданно, из полумрака за высокой витриной, где экспонировалась бронзовая пластика. Через секунду оттуда вышел мужчина. Высокий, подтянутый, в безупречно скроенном темно-синем пиджаке и с белоснежным носовым платком в руке, которым он судорожно прикрывал нос. Его глаза заметно слезились, но даже это не портило его холеного, породистого лица с аккуратно уложенными темно-русыми волосами.